обращено к Священному Писанию. Бог так усмотрел, зная наперед, что жизнь будет не очень легкая, и в наше время усмотрел, чтобы у каждого человека, независимо от того, где он живет, была мать. Никто из нас другим путем в этот мир не пришел. Даже если мы считаем, что у человека должен быть два папы или две мамы, они все равно произошли от мамы. Бог усмотрел, удивительно вот этот промысел его, чтобы у людей была здесь на земле возможность хоть немножко успокоиться от переживаний, от трудностей, от проблем, с которыми сегодня мы постоянно сталкиваемся, мать. Библия не призывает нас превозносить мать и поклоняться матери, устраивать памятники матерям, но Библия призывает нас почитать матерей. Я не думаю, что сегодня для кого-то из нас снова эта фраза почтения. Кто-то из нас почитает какого-то политического лидера, какого-то магната, певца, звезду, тройную, четверную звезду. Мы почитаем. Что значит почтение? Да портрет у нас висит его в спальне нашей, не так ли? И мы постоянно хотим смотреть на него, хотим говорить о нем. Друзья, Библия к большему почтению призывает матерей, нежели мы почитаем наших кумиров. Итак, Библия о материнстве. Нет человека на земле, который пришел бы в этот мир, минуя единственный способ, Богом определенный, как только через мать. Даже если этот библейский институт брака сегодня люди отвергают. Я хочу сегодня снова, друзья, сказать о том, что мы живем в очень интересное время. Во время, когда те, которые пришли в этот мир Божьим путем, то есть через рождение, на этот Божий путь поднимают руку и громко заявляют, что церковь должна пересмотреть свои взгляды на семью. Вы понимаете, что это значит? Я хочу вот этим желающим людям сказать прямо, вы не по адресу обращаетесь. Церковь здесь не при чем. Здесь Бог при чем. Поэтому вызов пересмотреть институт брака и утвердить, что это нормально, когда две папы или две мамы, трудно даже какой-то падеж подобрать, местоимение употребить. Друзья, ваш упрек против Бога, и знайте, что вы подняли голос свой против Бога, вот с Богом и будете разговаривать. А церковь здесь не при чем. А церковь эту истину поддерживает. Не церковь выработала эту истину. Церковь приняла эту истину, которая от Бога изошла. И с этой истиной, я осмелюсь сказать, человек, Божий человек, умирать будет. Это сильное заявление, друзья. С этой истиной Божий человек, нерелигиозный, умирать будет. И в этом сила верующего человека, потому что он понимает, что за ним Господь, когда он провозглашает библейские принципы. Библия полна обращениями о почтении матерей, и проявление вот этого уважения к матерям является библейской заповедью, следовательно, обязательной для исполнения. Не поклонение матерям, а почтение матерей. Вспомните Христа Иисуса, Спасителя нашего, который умирает на Голгофе. Он прибит ко Христу, ко кресту. И по сути у него ничего не остается. Чем он может? Что он может сделать своей матери? Что? Вот она стоит перед крестом и плачет. Что он может сделать? Он дал сильнейший пример всем. Перед своей смертью он беспокоится о своей маме и указывает на одному из учеников, говорит, побеспокойся о ней. Христос, Спаситель всего человечества, дал очень яркий пример, как относиться к своей матери. Принимая поздравления от детей, мамы, бабушки, давайте просто обратим внимание на то, какими ожидает видеть матерей Господь. Я думаю, для вас было приятно, мамы, бабушки, которые присутствовали здесь, для вас было приятно видеть ваших внучек, внуков, которые, может быть, и говорить-то толком не могут, и только-только с четверенек на две ноги поднялись. Но они уже бегут сюда. Это приятно, друзья, это приятно. Поверьте, когда мои маленькие дети делают первые шаги, конечно, я никогда мамой не буду, не был и не буду, потому что я папа. И все. Но настолько приятно родителям видеть, когда вот дети делают первые шаги. И настолько приятнее, более того, родителям, особенно мамам, видеть, когда дети их на правильном месте находятся. Поэтому это для родителей двойная радость. Пусть они сегодня пошумят, пусть они покричат, но для родителей это радость. Дети находятся в Доме Божьем. Мое желание сегодня просто сфокусировать внимание на некоторые библейские принципы. Они очень важны. Важны и для нас сегодня. Важны для христианства. Важны, может быть, в большей степени для будущих матерей. Для настоящих матерей, которые держат на руках младенцев. Итак, Библия о материнстве. Мое желание обратиться к тексту Писания из первой книги Царств и прочесть несколько стихов. Первая глава, 10-11 стихи, затем с 24 стиха и ниже несколько стихов. Первая книга Царств, первая глава, 10-11 стихи. Речь идет об Анне, это мама Самуила. Очень коротко вы общую информацию знаете, читающую Библию. У нее не было детей, и она очень-очень сильно плакала, очень сильно переживала. И была она в скорби души, и молилась Господу, и горько плакала, и дала обет, говоря: «Господи Саваоф, если Ты презришь на скорбь рабы Твоей, и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы Твоей, и дашь рабе Твоей дитя мужского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни его, и бритва не коснется головы его». 24 стих. «Когда же вскормила его», она же получила ответ на просимое, «когда же вскормила его, пошла с ним в Силом, где было место для поклонения Богу, взяв трех тельцов и хлебы, и одну ефу муки, и мех вина, и пришла в дом Господа в Силом. Отрок же был еще дитя маленький. И закололи тельца, и привела отрока Анна к Илию». Он был священником в то время. «И сказала: о господин мой, да живет душа твоя, господин мой, я та самая женщина, которая здесь при тебе стояла и молилась Господу. Об этом дитя я молилась я, и исполнил мне Господь прошение мое, чего я просила у него. И я отдаю его Господу на все дни жизни его служить Господу». И поклонилась там Господу. Очень сильные слова. Хочу, чтобы мы немного обратили внимание вот на эту мысль или тему, которая была предложена, библейское материнство. Первое, что очень явно видно из этого текста, это то, что стремление быть матерью заложено Богом абсолютно в каждую женщину, в каждую девочку. Приходит время, оно проявляется. Но это Богом определенное вот это стремление иметь детей, быть матерью. С этим стремлением приходит в этот мир абсолютно каждая девочка, абсолютно, которая затем проявляется в определенное время. Удивительно наблюдать, друзья, за то, как девочки обращаются с куклой. Вы никогда на это не обращали внимания? И как мальчики занимаются с куклами. Есть разница, мамы? Конечно, есть. Вы это хорошо знаете. А в чем дело? А кто учил девочку, которую впервые дали куклу, вот так с ней обращаться? Кто учил? Да никто не учил. Вот это есть заложенное Богом стремление быть мамой. Итак, стремление быть матерью заложено Богом в каждую женщину. Способность быть матерью, то есть дать биологическую жизнь, Бог дал именно женщине, не мужчине. И пусть вас не смущают заявления в прессе, что мужчины сегодня рождают детей. Да не мужчины это, а женщины, переделанные под мужчин. Способность дать биологическую жизнь Бог дал исключительно женщине. Это все, друзья. Это библейская истина. Мужчины не рождают детей, даже если они сегодня набираются смелости себя мамами называть. Вот одна мама, а другая папа. Бог дал эту способность только женщине. Мама – это женщина. Мама – это женщина, которая дала жизнь, а не тот человек, который называется мамой или хочет называться мамой. Мама – это та личность, которая жизнь дает. И это библейское определение. Поэтому не надо переделывать сегодня Библию и считать, что вы правы в силу своих пониманий. Библия ясно говорит о том, что это дает Господь именно женщине. Для мужчины это честь сегодня. Назвать свою жену мамой детей – это честь, друзья, послушайте. Хочу обратить внимание на интересную мысль. Имя первой женщины какое было? Ева. Кто ее назвал Евой? Кто ее Евой назвал? Не Бог. Евой женщину не Бог назвал. Имя первой женщины было Ева. А значение этого слова «жизнь» – это имя дал ей ее супруг, когда еще детей не было. Смотрите, что говорит Писание. Бытие 3.20. «И нарек Адам имя жене своей Ева». Почему? Потому что она, не он, а она стала матерью всех живущих. Это сильная мысль, друзья. Повторим, что способность быть матерью Бог дал именно женщине. Неудивительно, что первая женщина получила имя «Жизнь». И это имя дал ей, я осмелюсь сказать, любящий супруг. Итак, для мужчин это честь свою жену назвать матерью. Матерью детей. Пусть это общие дети, но это мать детей. Далее. Отсутствие детей у замужней женщины, библейской женщины, тяготит ее. Если нет детей, библейская женщина, верующая женщина, тяготится этим. Для современных женщин это счастье. Зачем они? Я лучше 1,5-2 десятка кошечек, собачек приобрету. Но детей мне не надо. Библейская женщина скорбит, печалится, молится. Тогда, когда у нее нет детей, мы обращаем внимание не на современные взгляды людей, мы обращаем внимание на библейскую позицию. Это очень явно видно в поведении Анны из текста, который мы прочитали. И вот заложенное вот это стремление, отсутствие детей у замужней библейской женщины, тяготит ее. Почему? Потому что вот это стремление, оно ищет реализации. Вот с этим стремлением иметь детей и их воспитывать, в этот мир приходит каждая девочка. И когда вот это стремление не реализуется, я хочу подчеркнуть, это естественное стремление. Вот этому стремлению нигде, ни в одном высочайшем институте мира вас не научат. И это правда, друзья. И вот женщина, вступившая в брак, она тяготится, библейская женщина тяготится от того, что нет детей. Она хочет, чтобы была эта реализация. Кому реализовать себя? Кому, друзья? Ни к одной кошечке вы такой реализации не проявите. Потому что это чужое, это другое. Это другой совершенно вид живого существа здесь на земле. Смотрите, что говорит текст, мы его прочитали. «И была она», то есть Анна, о ней идет речь, мать Самуила, «в скорби души». Почему? Потому что у нее не было детей. «И она молилась Господу и горько плакала». Друзья мои, сильные мысли здесь закладываются. Анна не имела детей. И она очень хорошо понимала, что для этого надо делать. Сегодня вам любые услуги могут предложить, чтобы вы получили детей. Пользуйтесь, пожалуйста, никто не возражает. Но библейская женщина понимает, кому скорбь души своей излить, и кто может дать эту жизнь. Это очень интересная мысль, я понимаю, она, возможно, вызовет очень серьезную дискуссию. Я обращаю внимание на то, что Писание для нас представляет. Каким образом Бог решает эти вопросы? Она скорбела, она плакала, скорбела, плакала и молилась Господу. Верующая мать, библейская мать, понимает, что жизнь дает Господь. Верующая мать, христианка, понимает, что жизнь дает Господь. Смотрите, что говорит Анна. «И дала обет, говоря, Господи Саваоф, если ты презришь на скорбь рабы твоей и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы твоей», обратите внимание на слова, «и дашь рабе твоей дитя мужеского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни его, и бритва не коснется головы его». Интересно, друзья? Сегодня много книг написано, много институтов работают насчет того, чтобы выбрать пол, или как, вернее, родить тот пол, который мы хотим, мальчика или девочку. А Библия очень ясно об этом говорит. У Анны было одно понимание. Я хочу мальчика. Скажите, это греховно? Ничего греховного нет. Смотрите, она открыто это понимает. Она к Богу обращается. Господи, если ты, потому что от него жизнь, дашь мне, будьте внимательны. Это очень важно. Если ты дашь мне мальчика, я его отдам. Господу, но все дни жизни его. Хочу обратить внимание, друзья, вот на что. Мы чуть позже коснемся этих деталей, что ответственность за детей несут, в данном случае, матери. И они определяют, куда пойдет их дитя, которое еще не родилось. Это сильное заявление. Это сильное библейское заявление. Сестры наши, которые готовятся быть матерями, вы уже определились, где будут ваши дети? Если ты дашь мне дитя, то оно тебе будет принадлежать. И я уже, как мать в сердце, определилась, что он будет посвященный тебе человек. Слово «Назарей», бритва не коснется головы его. Интересно, друзья, размышления. Я не думаю, что зря вот Бог позволил тому быть, что был праздник матери. И в нашей стране. Не везде его отмечают, в нашей стране его отмечают. Есть хорошая возможность очень серьезно об этих вопросах говорить. Итак, коснулись первой очень важной мысли, что это стремление быть матерью заложено Богом абсолютно в каждую женщину. Еще одну мысль позвольте предложить и для продолжения вот этой темы библейского материнства. В чем проявляется библейское материнство? То, что стремление заложено, это да. Но следующий вопрос, а в чем проявляется это проявление материнства? Как ведет себя библейская мать или мать-христианка? Основная задача библейского материнства – привести ребенка к Богу. Основная задача каждой матери – привести ребенка к Богу. Друзья, я хочу, чтобы мы на это обратили особое внимание. Это не исключает того, что вы должны кормить, питать, одевать и так далее, и так далее. Но главная задача, она не может быть смещена, она не может быть заменена другой задачей. Главная задача библейской матери – привести ребенка к Богу. Сестры, вы хорошо это знаете, хотя это нелегко, но это надо сделать. Это главная задача ребенка привести к Богу. Вот это стремление исходит из понимания матери, что жизнь ребенку дал Господь. А поэтому эта жизнь должна быть приведена к Господу. Мама является всего лишь навсего биологическим производителем жизни. Будьте внимательны. Но саму жизнь дает Господь. И верующая мама, христианка, понимает, что если это дал Господь, куда я должна привести его? Вот к тому, кто дал эту жизнь. Вот чем определяется это стремление библейской матери ребенка к Богу привести. И дала Анна обет, говоря: Господи Саваоф, если ты, обратите внимание, серьезное заявление, выделены слова, если ты презришь на скорбь рабы твоей и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы твоей, и если ты дашь рабе твоей дитя мужеского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни его. Это интересное, друзья, заявление. Если ты, Господи, дашь эту жизнь мне, то я, поскольку ты эту жизнь дал уже мне, я его должна родить. Смотри, как смотрит мать. То вот я уже приняла решение до рождения ребенка, даже до зачатия. Это сильно, друзья. Я уже приняла решение, я к тебе его приведу. Хотя я не думаю, что Анна ничего не понимала в том, как тяжело это будет сделать. Но она поставила перед собой эту задачу. Верность решению привести ребенка к Богу имеет явный результат. Анна решила, ребенок будет принадлежать Богу. Конечно, читающие Библию, вы хорошо знаете, что действительно вот это ее стремление, оно имело явный результат. Два текста. Третье царство, третья глава. «И возрос Самуил, и Господь был с ним». Дальше. «И узнал весь Израиль от Дана до Версавии». Это крайние точки Израиля. «От Дана до Версавии, что Самуил удостоен быть пророком Господним». А где здесь мама? Да ее нету здесь. Но будьте внимательны, это плоды. Мама поставила эту задачу, он Богу будет принадлежать. А вот как Бог будет его использовать, это Божья задача. Он уже определит. Вот это явный результат. Еще один текст очень интересный из Нового Завета, послание к евреям о Моисее. Сегодня упоминалось о нем, у Моисея была богобоязненная мама. И вот верность матери Богу, ребенку своему, тоже имела явный результат. «Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние». Прошло время, у Моисея это не сразу произошло. Но когда он пришел в возраст, мама, это помните. Вот вступление брат Павел делал перед пением сестер наших маленьких о детях. Они вот такие непослушные, шумливые, но это глубокий смысл. Когда мама, я вырасту, и у меня будут дети, я буду к ним относиться так, это сильная мысль, как ты ко мне относилась. Мама, как вы относитесь к своим детям? Вы же даете им пример? Это очень интересно, что приходит время, когда наши дети принимают важное решение. Хочу подчеркнуть, что дети наши принимают важное жизненное решение на основе того, кто я. В данном случае идет речь о матерях. Вот почему важно, чтобы мамы это помнили. Ваше стремление отдать эту жизнь Богу будет иметь явный результат. Будет иметь явный результат. Мать несет прямую ответственность. Мать несет прямую ответственность перед Богом за то, кому и чему она посвящает своего ребенка. Хотите вы, чтобы ваши дети были музыкантами? Замечательное желание. Хотите вы, чтобы они, возможно, достигли какой-то карьеры в этой жизни? Хочу почувствовать замечательное желание. Мамы, послушайте. Вы, как матери, несете прямую ответственность за то, перед Богом, за то, кому вы, как матери, посвящаете, кому или чему вы посвящаете ваших детей. Хочу подчеркнуть, что мать, богобоязненная мать, боящаяся Бога, определяет, кому будет служить ее ребенок. И она ответственна за то, чтобы это решить. Мы опираемся опять на пример Анны. Она определила, она понимала, кому должна принадлежать жизнь ее ребенка. И она говорит, я к тебе его приведу. Хотя, не сомневаясь в том, Библия мало об этом, практически ничего не говорит, как тяжело досталось матери Анне вот вырастить такого сына. Но она это сделала, будьте внимательны. Она поняла, что от Господа, она понимала, что от Господа жизнь, и значит, она ее должна привести опять к Господу. Мать определяет, кому будет служить ребенок. И хочу подчеркнуть, не государство, не идеология страны. Смотрите, сегодня во многих странах на вот эту святыню, которую Бог определил, люди посягают и считают, что они, идеология страны, определяет, кому будет служить молодое поколение. Друзья, мы возвращаем наше внимание к Библии, которая переживет и нашу цивилизацию, поверьте, не одну цивилизацию пережила. Но она останется неизменной. Мамы определяют, кому будут служить их дети, и они перед Богом ответственны за то, чтобы это исполнить. Путь приведения ребенка к Богу, какой он? Да, желание хочется, есть, вернее, желание, чтобы привести ребенка к Богу. Но какой путь для этого? Как и в чем он проявляется? Что Библия по этому поводу говорит? Некоторые очень важные мысли. Друзья, личные размышления. Я думаю, что с чем-то, может, вы не согласитесь. Возможно, этот список вы продолжите. Но позвольте его озвучить. Итак, путь приведения ребенка к Богу. Во-первых, ожидаемый ребенок. Это желанный для матери христианки. Мамы, сколько у вас детей? Второй вопрос. Все они желанные? Ожидаемый, вы понимаете, мама, о чем идет речь? Ожидаемый ребенок, когда мама ждет его. Важно, это он желанный для матери христианки. Важно подчеркнуть, что ребенок формируется с момента зачатия. Мы этот текст ранее цитировали, позвольте еще раз его предложить вам. Иова, 3 глава. Когда Иова постигли очень серьезные скорби, он говорит так, и начал Иов и сказал, погибни день, в который я родился, и ночь, в которую сказано, зачался человек. Библия очень ясно говорит о том, когда зарождается человек. Очень ясно, в определенную ночь. Не в первую неделю, не в четвертую, пятую, шестую или девятую. Будьте внимательны. Библия не ошибается. Когда появляется человек? В определенную ночь, взрослые люди, вы понимаете, о чем идет речь. Поэтому вот с самого того момента, когда Бог указал женщине, матери-христианке, у тебя будет жизнь, ты произведешь эту жизнь. Правильно для женщины-христианки ожидать этого ребенка. Друзья, это серьезное заявление. Почему? Потому что очень много сегодня трагедий происходит из-за того, что кто-то использовал какие-то методы предохранения, а чего-то не получилось. Не по плану ребенок родился. И если ребенок не по плану зародился, понятное дело, как мать к нему относится? Она 9 месяцев его терроризирует. Что это значит? Я, может, смело говорю. Она его не хочет, а на аборт боится пойти. Да, это правильно, никакого аборта, это человекоубийство, любой аборт. С первого дня убивается человек. Это серьезное заявление. И вот мама, не желая ребенка, с другой стороны, я же не могу, ладно, пусть родится. Но будьте внимательны, вот две жизни в одном теле. Мать всем своим естеством противится появлению этого ребенка. Вы думаете, он нормальным родится? Это обязательно против матери, будьте внимательны, против матери будет проявляться. Я хочу, чтобы мы об этом серьезно подумали. Я знаю, что, возможно, вы будете об этом много дискутировать. И это правильно, друзья. Ребенок, если Бог дал уже знать, что он родится, он должен быть желанным. Потому что мать понимает от Господа жизнь. Итак, ребенок формируется с момента зачатия. Мы говорим о пути приведения ребенка к Богу. Путь приведения ребенка к Богу начинается когда? Когда ребенок только-только зародился. Вот когда начинается путь приведения ребенка к Богу. Дальше. Ожидаемый ребенок – это награда от Господа. Не горе, не получилось. А ожидаемый ребенок – это награда от Господа. Смотрите, что говорит Писание. Вот наследие от Господа. Дальше. Дети – награда от Него. Плод чрева. Ожидаемый ребенок – это награда от Господа. Вера в Бога прививается при кормлении материнским молоком. Это серьезная мысль библейская. И это от Господа способность. Вера прививается ребенку, когда мать его кормит грудным молоком, не смесью. Я понимаю, немножко улыбаемся. Друзья, Бог дал такую способность, пусть как короткое время, но мать кормит его. Смотри, что говорит Писание. Ты, псалмопевец Давид говорит, ты вывел меня из чрева, вложил в меня упование, слово упование, надежда. Вложил в меня упование где? У груди матери моей. Каких детей матери держат у груди? Вы не подскажете? Это тех, о которых мы говорим, они ничего не понимают. Оказывается, мы не правы, если мы так думаем. Давид понимает и ведомый Духом Божьим прямо сказал, где вера в Бога прививается? Где надежда в Бога формируется? Вот когда вы, мамочки, их кормите, вот тогда это самое лучшее время закладывать основы поклонения Богу. Как это? Я понимаю, это отдельный вопрос, и есть смысл об этом очень серьезно говорить. Бог усмотрел процесс кормления материнским молоком как самое лучшее время вложить веру и надежду на Бога в ребенка. Ну вот так оно Писанием определено. Бог усмотрел, чтобы матери, когда кормят грудным молоком, это два в одном. С одной стороны, ты его как мать кормишь, с другой стороны, ты вкладываешь в него веру и надежду на Господа. Друзья, мамочки, давайте об этом будем серьезно думать, молиться. Действительно, воспитание ребенка, приведение ребенка к Богу должно начинаться с момента зачатия. А непосредственно вкладывание веры в него. Вот когда мать начинает кормить ребенка грудью? Скажите, мамы, ну через месяц после рождения. Вы улыбаетесь, конечно, нет. Как он закричал, все, только родился, уже, пожалуйста, мамочку надо. Друзья, это самый первый раз, когда вы начинаете кормить только что рожденного младенца грудью, это тот момент, который Бог вам дал для того, чтобы уже начать вкладывать вот эту веру, надежду на Господа в него. Мать беспокоится за одежду ребенка. Больной вопрос. Но данный текст явно об этом говорит. Мать об этом беспокоится. Сколько часто сегодня можно видеть такое? Мама, не хочу это платье! Вы с этим соприкасались? Ну, у нас одна только была дочка, поэтому не так много, может быть, удалось увидеть, услышать. У кого-то, возможно, больше. Друзья, Библия ясно говорит, что мать беспокоится за одежду ребенка. Почему? Мама знает лучше. Дети ушли на воскресную школу. Ну, надо просто донести им глубоко и серьезно эту мысль. Мама определяет, как должна выглядеть дочка или сын. Но не сын или дочка объясняет, как она должна выглядеть маме своей. Смотрите. Отрок Самуил служил пред Господом, надевая льняной ефод. Ну, это одежда специальная, которая использовалась в храме. Верхнюю одежду, будьте внимательны, верхнюю одежду малую делала ему мать его. И приносила ему ежегодно, когда приходила с мужем своим для принесения положенной жертвы. Интересная мысль. Если мама дала обет Богу, чтобы привести ребенка к Богу, она понимает, что надо всесторонне за него беспокоиться. Она вкладывала упование в него, когда кормила грудью. И она беспокоится о том, как должен выглядеть ее уже тинейджер, подросток. Очень интересно, друзья, сегодня очень часто можно слышать такое обвинение, не знаю, возможно, тоже его слышали. А вот ты так одеваешься, ты так выглядишь, потому что тебя так научили. Друзья, я хочу сказать, это хорошо, что было кому учить. И хорошо, когда тот, кого учили, он склонялся к тому, чтобы быть научаемым. Вы понимаете эту мысль? Плохо, когда некому было учить, и когда ты не хотел учиться. А тогда вопрос, если ты сегодня заявляешь, вот ты так выглядишь, так ведешь себя, потому что тебя так научили, скажи, пожалуйста, а чему ты своих детей научишь? Скажи, пожалуйста, если ты сам не способен был научиться и не хотел учиться, чему, если ты это не способен был сделать, ты думаешь, что тебе это удастся сделать? После покаяния удастся точно, если ты разрушишь вот это свое неправильное представление. Я понимаю, друзья, здесь вопрос культуры и так далее, оставим его в стороне. Мама определяет, и это правильно, друзья, мама определяет, как должен выглядеть ее ребенок, мальчик или девочка. Примером для детей является мать. Мама всегда это помните. Какова мать, такова и дочь. И текст Писания. Вот всякий, кто говорит притчами, может сказать тебе, какова мать, такова и дочь. Мамочки, не удивляйтесь, если ваши дочери показывают вам капризы. Возможно, кто-то сказал интересную мысль, мы пытаемся в детях исправить то, что не исправили в себе. Может быть, друзья, мамочки, прежде чем исправлять ваших дочерей или сыновей, это хорошее время. О папах мы тоже будем говорить. Папа, успокойтесь, у нас будет время говорить об этом. Сегодня время о мамах. Мамочки, хорошее время для того, чтобы в этом можно было покаяться. Это правильно, это не стыдно. Это не греховно, это не унизительно. Это самое лучшее, что вы можете сделать. Если ваш ребенок не поддается исправлению, подумайте о том, возможно, вы в этом причина. Когда вас учили, вы брыкались, вы не считались, вы отказывались. Поэтому лучше будет время, чтобы первым могли пред Господом покаяться, а потом деткам вашим сказать: «Сыночек, я теперь понимаю, почему ты такой. Я таким был. Я хочу сказать, что пред Господом в этом покаялся. Хочу, чтобы ты, сынок, об этом знал. И хотел бы, чтобы ты мои глупости не повторял». Это честный разговор. Ну, я переключился на пап, извините, но то же самое можно говорить и о мамах. Итак, какова мать, такова и дочь. Верующая мать регулярно поклоняется Богу, подавая пример детям. Интересно, позвольте прочитать текст Писания. «Отрок Самуил служил пред Господом, надевая льняной эфод». Снова текст звучит, но выделены другие слова. «Верхнюю одежду его малую, делала ему мать его и приносила ему ежегодно, когда приходила с мужем своим для принесения положенной жертвы». Вот так оно по Божьему закону было определено. Вот определил Господь идти в храм. Что делает мама? Идет. Это серьезный, друзья, урок. Определил Господь день воскресный для поклонения. Что делает мама-христианка? Идет в Дом Божий. Причем интересная мысль. Она приходила с кем? Вы не подскажете? Она приходила с мужем. Ну, так написано. Мать его приходила ему, к нему, когда приходила с мужем своим. Приходила с мужем регулярно для поклонения. Братья, сестры, мужья и жены. Хороший урок для нас. Вы как в Дом Божий в одном автомобиле приезжаете? Интересно, друзья. Да, я знаю, что муж у вас по две машины на каждого. Это окей, хорошо. Но смотрите, это важный урок мы подаем детям. Как отправляются в Дом Божий мамы и папы? Как? Вы же понимаете, что вы подаете пример детям вашим? Мама приходила с мужем. Мужья, не отпускайте жен одних в храм. Они не могут без вас в храме появляться. Позвольте даже так сказать. Не могут. Сестры, может быть, иногда я понимаю, вам надо быть инициаторами, чтобы мужей ваших вести. Но не ходите сами на собрание. Мужья, не отпускайте жен одних в храм, а идите с ними, это должны видеть ваши дети. Последняя мысль, короткая, как это вот все прививается, упование на Бога, или как мама может привести ребенка к Богу. Мы только что коснулись вот важной детали, что время, когда Писание определяет для поклонения, это значит, мамы должны быть в храме. Повторим, с мужьями, не сами. Ну, здесь мы на мам обращаем внимание. Почему это надо? Мы много раз повторяем эту мысль, позвольте ее еще сегодня озвучить. Мамы, где вы находитесь в тот момент, когда должно проходить поклонение Богу, где вы находитесь во время богослужения? Это будет самое лучшее место и худшее. Это будет самое лучшее место, где будут ваши дети. Мамы, где вы находитесь в то время, когда нужно поклоняться Богу и время для поклонения? Это будет самое лучшее место и хуже. Это место, где будут находиться ваши дети. Бог заложил особую способность матери утешать. Мама, это та способность, которая отцам не дана. У них своя способность, такая грубая, такой рукой: «Успокойся, сынок», и сынок присел. Ну, так иногда мы способны это сделать. Вот способность утешить дается матери. И интересно отметить, что Писание проводит параллель между утешением, которое проявляет мать, и утешением, которое проявляет Господь. Об отцах так не сказано. Смотрите, как утешает кого-либо мать, так и я утешу вас, и вы будете утешены в Иерусалиме. Неудивительно, друзья, что когда человеку, пусть даже уже в большом возрасте, в солидном, когда ему очень больно, самое первое имя, которое у него, слово, которое вырывается, какое? Мама. Мама. Почему? Да потому что Вот если действительно проявлена была эта теплота, это уважение, вернее, это утешение, это способность согреть страдающего ребенка, неудивительно, это никогда не забывается. Мама, вы слышите? Бог дал вам особую способность, и она связана со способностью Господа утешать. Конечно, утешение матери – это не утешение Господа, но здесь проводится параллель. Итак, это несколько путей, которые мы можем увидеть, каким образом можно привести к Богу. Позвольте вот напомнить их и коротенький итог и время для молитвы. Итак, путь приведения ребенка к Богу. Первое – ожидаемый ребенок, он желанный для матери. Второе – ожидаемый ребенок мама его воспринимает как подарок, как награду от Господа. Дальше – вера в Бога прививается при кормлении материнским молоком. Дальше. Мать беспокоится за одежду ребенка. И дальше. Верующая мать регулярно поклоняется Богу. Она в Доме Божьем. И последнее. Бог заложил особую способность матери утешать. Это вот те инструменты мамы, которыми вы можете пользоваться, которые Библия для вас открывает, чтобы ваших детей привести к Господу. Итак, библейская природа материнства. В чем ее ценность для вас, мамы? Это хорошее время сегодня для вас. При всем том, что я знаю, что вы будете, вас обязательно поздравят дети, обязательно. Они это сделают, поверьте. Но когда вы будете принимать вот эти вот поздравления, уважения, мамочки, пусть в вашей памяти останется вот этот библейский пример матери. Я думаю, что он побудит вас конкретным шагам, каким вы хорошо знаете. Дай Господь, чтобы эти размышления, они помогли каждой матери, которая здесь присутствует, действительно уподобиться библейской матери. Я знаю, что Господь в этом вас безусловно благословит, потому что это Его желание, чтобы все абсолютно матери на земле были правильными библейскими матерями. Осознание материнской ответственности делает принятие почтения от детей радостным и благодарным Богу. С одной стороны, это приятно, что дети уделяют внимание, но благодарным Богу за то, что Бог дал мне, я имею в виду как бы от лица матери, дал способность быть матерью. Матери, христианки, живите Христом, чтобы можно было Его, вот этого Христа, передать вашим детям. А вот за это, чтобы привести их к Богу, вы несете прямую ответственность перед Ним. Привести детей к Господу. Дети, благодарите Бога за ваших матерей и почтите их, потому что это библейская заповедь. И этого требует Божья справедливость. Аминь. Время для молитвы.